Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Штурм на костылях. Зачем российские командиры гонят в атаке небоеспособных солдат? Неотложка для политзаключенных. Как добиться медицинской помощи за решеткой? Минус Якутск. Почему регионы отказываются от прямых выборов градоначальников?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде напомним, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Военный суд в Москве вынес приговор трем обвиняемым в госизмене и диверсии военной части. 19-летнего Юрия Михеева осудили на 7 лет колонии, а 20-летних братьев Матвея и Тимофея Мельниковых на 20 и 19 лет соответственно. По версии следствия, их завербовали спецслужбы Украины, по заданию которых осужденные планировали поджог на территории военной части в Дмитровском районе Московской области. Юрия Михеева и братьев Мельниковых задержали в ноябре 2023 года. С тех пор они находятся под арестом. Все трое признали вину. К 13 годам колонии суд приговорил жителя Мурманска, студента Артема Константинова, за госизмену. По версии ФСБ, Константинов связался в Телеграме с представителями украинского вооруженного формирования и хотел вступить в него, чтобы воевать на стороне Украины. В 2022 году студент рассказывал правозащитному проекту ОВД-Инфо, что летом перед экзаменом сотрудники ФСБ похитили и пытали его, угрожая возбудить против него дело, и в течение нескольких недель вызывали на неформальные беседы. С марта 2023 года Константинов перестал выходить на связь с правозащитниками. Они предположили, что тогда его и арестовали. К 5 годам колонии суд в Казани приговорил местного предпринимателя Руслана Баязитова за возбуждение ненависти. Поводом для дела стали его слова в телеграм-чате. Следствие утверждает, что Баязитов, далее цитирую, высказывал ненависть по отношению к лицам русской национальности, обвиняя русских в ненависти по отношению к остальным национальностям и готовности русских убивать тех, кто им не нравится. Конец цитаты. Нарезку высказываний Баязитова в августе 2023 года опубликовал лидер признанного экстремистским движения «Мужское государство» Владислав Поздняков. После этого на предпринимателя стали составлять протоколы по административным статьям, а позже возбудили уголовное дело и арестовали. Руслан Баязитов вину не признает. Томского активиста Леонида Рыбакова оштрафовали на 150 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Поводом для дела стал его комментарий в социальной сети ВКонтакте под фотографией генерала Сергея Суровикина. Рыбаков назвал его сирийским мясником и генералом отрицательных наступлений. В марте 2024 года Рыбакова уже приговорили к 2 годам условно по делу об экстремизме из-за его постов во ВКонтакте. Суд в Санкт-Петербурге изъял в доход государства квартиру тещи журналиста Александра Невзорова Натальи Колесниковой. Суд удовлетворил иск прокуратуры и признал мнимой сделку по продаже квартиры, которая сначала принадлежала жене журналиста Лидии. Летом 2024 года суд признал супругов Невзоровых экстремистским объединением, после чего обратил в доход государства их имущество России, а также земельный участок и дом, принадлежавшие Колесниковой. Вскоре после начала российского вторжения в Украину Александр Невзоров с женой переехали за границу. В России журналист заочно приговорен к 8 годам лишения свободы за распространение так называемых фейков об армии. Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за порчу имущества людей и организаций, поддержавших проведение так называемой специальной военной операции. В статью об умышленном повреждении или уничтожении имущества добавили пункт об ответственности за преступление по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. За это будет грозить до 5 лет колонии. В Краснодаре сотрудники правоохранительных органов пришли в Академию единоборств «Молодые орлы» во время занятий детей в возрасте от 10 до 17 лет. На опубликованной видеозаписи видно, как люди в камуфляжной униформе кладут находящихся в помещении воспитанников лицом в пол. Издание 93.ru со ссылкой на мать одного из детей отмечает, что ее сын отказался подчиниться приказу лечь на пол, после чего получил удар сапогом в живот и лицо. По данным базы, визит сотрудников правоохранительных органов произошел еще 13 февраля, и они якобы искали нелегальных мигрантов.
Почти 3 года назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Тогда звучали планы взять Киев за 3 дня и свергнуть действующую власть. Захватить украинскую столицу российские военные так и не смогли. Не удалось им и полностью оккупировать 4 украинских региона, которые, тем не менее, по документам уже включены в состав России. Но, например, уже несколько месяцев военнослужащие ВСУ держат оборону Покровска в Донецкой области при почти ежедневных ожесточенных боях. Военных на этом направлении их командиры отправляют в штурмы буквально на костылях. Подобное видео появилось сразу в нескольких телеграм-каналах. Ранее сообщалось, что руководство не обращает внимания на ранения, а уж тем более на психологическое состояние российских солдат. Вот лишь несколько случаев за последние месяцы.
Российский солдат отбивается от дрона костылем. Видео с таким описанием появилось в нескольких телеграм-каналах, в том числе в пророссийском «Донбасский кейс» и в паблике украинского журналиста Юрия Бутусова.
Так штурмует.
Последний накануне уже публиковал аналогичные кадры с подписью, цитата, «Новый калеч-штурм на Покровском направлении фронта. Им не выдали даже ослов».
Вот смотрите, как ребята уезжают.
Число видеодоказательств того, что российское командование отправляет в бой раненых солдат, растет. Это, например, полигон «Кадамовский» в Ростовской области. Сотрудники военной полиции заталкивают в грузовики мужчин на костылях. А это, как пишет Астра, обращение служащих 5-й отдельной мотострелковой бригады имени Захарченко.
Вот военнослужащие все с палками. Кто как раненый, у кого руки, у кого ноги. Я глухой, тоже с палкой. Нас отправляют всех сегодня на войну.
За что вы так, сука, за что? Здоровая операция, сука, была. Рану мою посмотрите.
А это уже кадры из военного госпиталя в Ейске Краснодарского края. Военнослужащего Николая Сторублинского, оставшегося без пальца на руке и с открытой раной на ноге, увозят в Луганскую область, по словам руководства, из-за переполненности госпиталя.
Хочу показать, что у меня нету пальца. Вот, вчера также зашивали его. Передвигаюсь на костылях. Вот сама суть, как бы обращаюсь ко всем. Как бы вот даже всех бойцов хочу заснять. Тех, которые еще не долечились, приехали, забрали.
Издание «Астра» написало, что Старорублинского поместили в медроту, но военные опасаются, что вскоре его отправят воевать, несмотря на полученные ранения. За отказ выполнять приказы солдат могут посадить в яму или пыточный подвал, рассказывает Ольга, мать раненого военнослужащего из 3-го мотострелкового батальона.
В подвале находятся 15 ребят, они все раненые, все на костылях. И вот таких ребят туда свозят и отправляют в бой.
Морская пехота может быть такой, а может быть такой.
Российская Минобороны подобные публикации не комментируют. Проверить достоверность информации в условиях войны невозможно.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И все же, отправление в бой раненых и искалеченных солдат, когда нет на то особой необходимости, а атака заведомо неэффективна, это уникальная история или вполне себе рутинная практика для российской армии? И какой смысл так рисковать жизнями подчиненных? Об этом я поговорила с военным обозревателем Яном Матвеевым.
Это довольно частая ситуация, потому что мы видим такие кадры регулярно, а это значит, что это происходит, продолжает происходить, никто с этим не борется, не пытается эти случаи как-то расследовать или остановить. И раз мы видим десятки таких роликов, фотографий, сообщений, то значит в реальности это может быть и сотни, и даже тысячи случаев. Судя по всему, это такая общепризнанная, общепринятая практика, когда раненых, которых считают хоть сколько-то боеспособными, отправляют действительно на передовую и даже в бой. Я думаю, что тут 2 основных причины. Первая – это требование сократить число выбывших по ранению солдат, То есть, ведь у солдата, который попал в госпиталь там, с каким-то серьезным ранением, два варианта. Либо его вылечат полноценно и отправят обратно воевать, либо его комиссуют и, соответственно, выплаты, он больше не военнослужащий действующий и так далее. Ну вот, если часть солдат отправлять обратно на фронт, с неважно каким исходом, что они там будут делать, естественно, вот этим командирам наплевать. Зато снизится количество выбывших. Меньше нужно будет платить денег, меньше отчетов за то, что вот у вас слишком много раненых и так далее. Это первый момент. Второй – это, конечно, отчетность личного состава подразделения. Я уверен, что перед каждым более-менее крупным командиром стоит задача, чтобы у них в подразделении было все по штату и максимальное количество людей. И таким образом командиры заинтересованы в том, чтобы подать ведомость о том, что у них много солдат на передовой, там в месте, где располагается именно их подразделение, и поэтому они сами тоже из госпиталей забирают раненых, чтобы вернуть их обратно в свое подразделение или пополнить какое-то подразделение, допустим, свое, чтобы... Да, если нет пополнения из новобранцев каких-либо, они вот приезжают в госпиталь, забирают раненых, чтобы опять-таки вписать их в боевой состав и сказать, что да, вот у меня недобора нет в моем подразделении. Тоже все делается для отчетности. Но понятно, что я не думаю, что хоть какой-то реальный боевой командир, который хоть что-то понимает и участвует как-то в боевых действиях, он всерьез думает, что солдат на костылях может что-то навоевать. Но время от времени такие военнослужащие действительно отправляются в атаку. Я думаю, это происходит потому, что в какой-то момент все подразделение идет в атаку, там наступать некому, и, соответственно, берут просто уже буквально всех.
В связи с недавно распространенными видео, где раненых солдат отправляют в атаку, можно было прочитать комментарии в том духе, что раз уж сейчас активно обсуждают скорый мир, то и всерьез воевать неинтересно. И подобные штурмы проводят скорее для видимости, ну и для, простите за цинизм, утилизации живой силы, чтобы, вот как вы ни говорили, не вешать на государство новых инвалидов. Так что... то чем дальше зайдут переговоры, тем больше подобных видео будет появляться в сети. Ну, вот такие комментарии существуют. А на ваш взгляд, сами по себе разговоры о возможном скором мире влияют всерьез на ситуацию на фронте?
Пока не особо влияет. Мне кажется, сейчас, ну, во всяком случае, я не вижу какого-то эффекта от вот этих вот обсуждений, который бы влиял как-то на интенсивность военных действий, на их суть, потому что в целом из замедления российских атак, которое было вот последний месяц, наверное, и в целом продолжается, оно связано с другими факторами. Это, ну, собственно, тактические планы сторон, количество техники, которое резко снизилось у российской армии в последнее время, количество и качество военнослужащих, которое тоже резко снизилось у российской армии за последние полгода. В целом обстановка на фронте и те районы, в которых ведутся бои, да, обстоятельства проведения этих боев. То есть где-то наступление, допустим, российское проходит более интенсивно, потому что там более подходящая для этого обстановка, где-то менее интенсивно, потому что они уперлись в более плотную украинскую оборону. Естественно, характер боевых действий зависит от двух сторон, то есть украинские военные тоже где-то контратакуют, значит, там российские атаки завязнут и остановятся, ну и так далее. То есть, по сути, мы видим, как война продолжается тем же естественным путем, что она шла и до начала вот этих мирных переговоров.
В последние дни часто можно было слышать о том, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто к Пасхе. В этом году ее одновременно празднуют все христиане 20 апреля. Но можно ли рассчитывать, что к тому времени положение на фронте заметно поменяется? Ну, речь в первую очередь о контроле над территориями, что могло бы добавить возможности для торга на переговорах? Или в ближайшее время, на ваш взгляд, ситуация существенно не будет меняться?
Конечно, линия фронта изменится, безусловно, если до этого момента не будет объявления каких-либо режимов прекращения огня, локальных или масштабных, но это не будут кардинальные какие-то изменения. Наверное, самым таким возможным масштабным изменением, но все же все еще маловероятным, это может быть полное освобождение Курской области. Вот если брать, да, в ближайшие 2 месяца, что может такого масштабного произойти? То есть, во-первых, российская армия может серьезнее осадить Покровск, и второе, может полностью освободить Курскую область, если боевые действия пойдут у российской армии удачнее, чем сейчас. Но, опять-таки, это все же маловероятно. На мой взгляд, украинские военные могут и дальше удерживать свой плацдарм в Курской области очень и очень долго. Поэтому, конечно, в целом, линия фронта сдвинется, так скажем, на запад, да, то есть какая-то часть украинской территории будет еще дополнительно захвачена, но несущественная и такая, которая не повлияет кардинальным образом на ход переговоров. Просто еще дополнительная часть территории. Конечно, у любой войны есть разные бенефициары, которые буквально зарабатывают на этой войне, и, естественно, таковые имеются и в России, и в Украине, и в целом по всему миру. Я думаю, что если мы говорим о каких-то боевых подразделениях, то люди, которые ведут сражения на поле боя, они всегда все-таки согласны на прекращение этой войны, потому что они видят все вот эти вот ужасы прямо перед собой. И, конечно, есть политическая позиция, а есть просто обычная человеческая позиция. Я думаю, именно по ней любые военные всегда проголосуют на самом деле вот искренне именно за мир, просто за остановку убийства. Другое дело, что очень многое будет зависеть от самого формата, да, от того, на каких условиях будут эти самые мирные переговоры. Если, например, выйдет Зеленский, да, Трамп и Путин и скажут, мы договорились, и теперь половина Украины отходит России, то, возможно, вся украинская армия будет против такого. И, может быть, даже что-то предпримет вопреки желаниям своего президента. Если, наоборот, выйдут эти трое и скажут, что все украинские земли возвращаются до границ 91 года, то, возможно, и российская армия будет против. Понятно, что это абсолютно нереалистично. Сейчас я привел фантастический пример, но тем не менее, да, факт в том, что важно узнать условия. Вот сейчас, например, Трамп и его представители озвучили очень такие приятные для Путина вещи, скажем так. И, конечно, среди украинских каналов, военных, очень много негодования, вполне справедливого. Они чувствуют, что Трамп их, по сути, предал. И, естественно, на условиях путинского мира, да, они не согласны, да, мириться. И, конечно, в целом будут против. Ну, я уж не знаю, дойдет ли там до каких-то непосредственно действий, да, какого-то сопротивления такому мирному договору. В конце концов, нужно еще начать сами переговоры, увидеть условия и понять, кто на них согласен, кто не согласен и так далее. Так что пока, я думаю, рано рассуждать о том, как разные стороны, акторы воспримут мирное соглашение, потому что пока нет даже его условий. Но базово, я думаю, что если речь идет о каком-то относительно хотя бы справедливом соглашении, то все акторы скорее за него, чем против.
Это было мнение военного обозревателя Яна Матвеева. По подсчетам проекта ОВД-Инфо «Неотложка», прямо сейчас более 160 политзаключенных в России нуждаются в медицинской помощи разной степени срочности. Но у подведомственных Федеральной службы исполнения наказаний медучреждений не хватает ни лекарств, ни врачей, а иногда, по словам правозащитников, и желания лечить заключенных. Например, муниципальному депутату Алексею Горинову, обвиненному в распространении так называемых военных фейков, не выдавали необходимые лекарства до тех пор, пока не поднялся шум. Просто зачем кому-то оказывать медпомощь, если можно ее не оказывать? Жертвами такой безалаберности только в 2021 году в России стали 1917 человек, умерших в заключении, рассказывает Анастасия Тищенко.
Чтобы вылечить человека в российской тюрьме, надо дойти с жалобами до Комитета по правам человека ООН, говорится в статье, опубликованной на сайте УВД-Инфо под заголовком «Как система медпомощи в СИН губит здоровье заключенных». Так, например, было в истории активиста Игоря Барышникова, осужденного на 7,5 лет колонии общего режима за распространение так называемых военных фейков. Во время суда у Барышникова обострилось хроническое заболевание – аденома предстательной железы, и ему был установлен катетер. Кроме того, врачи обнаружили у активиста онкологию, но переводить Барышникова под домашний арест суд отказался. Срочную операцию провели примерно через полгода. Затягивание привело к обострениям. У активиста образовался свищ – это инфицированный канал, соединяющий органы и поверхность тела. Развился хронический цистит и сильно упало зрение.
Сейчас Игорь находится вот в том здании, это карантинное отделение на втором этаже. И мы пытаемся до него достучаться.
Игорь! Барышников! Мы с тобой! Держись!
Службе исполнения наказаний не хватает врачей и лекарств. Есть проблемы и с медицинским оборудованием, говорят правозащитники. И это противоречит заявлениям властей, согласно которым показатели смертности в местах лишения свободы снижаются, а медицинская помощь стала доступнее. В 2023 году Россия тратила на содержание одного заключенного 600 рублей в день. Это меньше, чем в любой стране Европы. На медпомощь в том числе не хватает денег, и некоторые умирают, не дождавшись лекарств или операций. Из 12 ученых-физиков, арестованных за последние 6 лет по делам о госизмене, умерли трое. Онкобольной Роман Ковалев через неделю после освобождения, Дмитрий Колкер через 2 дня после ареста, Виктор Кудрявцев через 6 месяцев после того, как больше года он провел в следственном изоляторе. Порой при задержаниях или уже во время отбывания срока жалобы людей на здоровье просто игнорируются. Вот что рассказала Кристина, активистка из Санкт-Петербурга, страдающая астмой. Ее задержали за пикет с фотографией Алексея Навального.
Я даже не знаю, где мои препараты, где мои рецепты, все на моем учете. Я очень уставшая, потому что условия были тяжелые, они там не переодевались.
За нарушение дисциплины больных заключенных могут поместить в штрафной изолятор, как это неоднократно было с оппозиционером Алексеем Навальным, который жаловался на боли в спине, лихорадку и кашель. В больнице их возят в наручниках, даже если человек осужден, например, за пост в соцсетях. При этапировании в другие колонии состояние здоровья тоже часто не учитывается. Так Александр Сизиков, приговоренный к 17 годам по делу «Хизбут-Тахрир», организация признана террористической, уже больше 2 месяцев находится на этапе. У него первая группа инвалидности. Мужчина ослеп на оба глаза после аварии много лет назад. Незрячая активистка Оксана Асадчая вышла в одиночный пикет в его поддержку.
И хоть у нас нет не прописано в законе, сколько можно водить человека по этапу, я считаю, что это издевательство, я считаю, что это недопустимо. Столько времени возить человека по стране, чтобы доставить из одного учреждения в другое, тем более человека с инвалидностью, у которого куча травм после аварии.
Невылеченный конъюнктивит может привести к удалению глаза у Ярослава Ширшикова. Его приговорили к 5 годам колонии по статье об оправдании терроризма за пост о гибели Владлена Татарского. Отягчающим обстоятельством суд посчитал мотив политической вражды. «Из тюрьмы я совершенно точно выйду, но уже точно не весь», — написал Ширшиков. В службе исполнения наказаний сообщение о необходимости провести ему срочную операцию отрицают.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами юристка ОВД-Инфо Мария Немова и сотрудница правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал» Анна Каретникова. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для начала объясните, пожалуйста, а почему в принципе заключенные, которые нуждаются в сложной и специализированной медицинской помощи, оказываются в тюрьмах и колониях?
На это есть несколько причин. Первое из них, что подход совершенно не избирательный, и никто не смотрит, по большому счету, больной это человек или здоровый. А главная причина в том, что помещение в следственные изоляторы – это давно не форма изоляции, а форма оказания давления на подследственного. Если человек находится в следственном изоляторе, то легче манипулировать, легче получить от него признание своей вины, а может быть показания на каких-то других людей, может быть сделку со следствием. Ну а если это человек больной, то получается, что и манипулировать им, и добиться на него в разы удобнее.
Может, например, следственный изолятор сейчас, если к нему везут безнадежно больного человека, отказаться его принимать? Там же есть метасвидетельствование на приемке.
В теории следственный изолятор может, но на практике, скорее всего, ну, если человек совсем не умирает, не бьется в конвульсиях, то, скорее всего, следственный изолятор этого делать не будет. Он понимает все риски, которые он принимает на себя, но при этом так повелось, что следствие, оно главнее, суд, он главнее. Если тебе сказали принять человека, то ты его, скорее всего, примешь. А если его не примешь ты, то будет звонок в управление или будет звонок куда-нибудь в ГОУФСИН, и тебе все равно скажут, ну, принимай этого человека, он что, прямо сейчас умирает? Ты скажешь, ну, нет, ну, вот, но прогноз неблагоприятный, ты скажешь, принимай.
А судьи же тоже видят человека, когда принимают решение о заключении его под стражу? Они-то чем руководствуются? Тоже указкой следствия?
Это еще одна проблема, а судьи не совсем себе представляют, что такое следственный изолятор и его медицина. Точнее, они совсем себе этого не представляют и об этом не думают. У нас сложилась такая система распределения ответственности, когда каждый чиновник отвечает за свой участок работы. А и начальник следственного изолятора, и судья – это, к сожалению, в настоящее время государственные чиновники. Вот поэтому судья отвечает только за то, что он отправил человека в изолятор, а что с этим человеком там происходит, как ему оказывается медицинская помощь, это где-то за гранью его понимания, ему не нужно об этом думать, ему важно, чтобы человека доставляли в суды тогда, когда это нужно суду.
Спасибо большое, Анна. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я хочу сейчас адресовать следующий вопрос Марии Немовой. Мария, расскажите, пожалуйста, вот... Как устроена в России такая история? Ведь существует довольно много законодательных актов, которые регламентируют оказание медицинской помощи в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний. И там все довольно четко прописано, может быть, поэтому судьи не задумываются о качестве медпомощи в этих учреждениях, вот о чем сказала Анна Каретникова. Но насколько практика существующая соответствует установленным нормам этим самым распрекрасным?
К сожалению, практика не всегда соответствует даже тем нормам, которые имеются. Мы говорим о том, что сами нормы, они несовершенны и должны тоже улучшаться для того, чтобы в законе, в конкретных постановлениях и так далее было больше возможностей для освобождения человека, если у него имеется заболевание, либо для его лечения, для оказания ему качественной помощи и так далее. Но фактически даже те гарантии, которые есть на бумаге, они соблюдаются далеко не всегда. Самые банальные заболевания в заключении становятся очень большой проблемой. Больной зуб, повышенное давление, плохое зрение – это наиболее частые жалобы. И даже с такими, казалось бы, очень простыми запросами сложно получить медицинскую помощь, потому что система не справляется с этим. В должной мере.
А почему?
Нету врачей. Стоматолог, как правило, есть, но если он ушел в отпуск, а у тебя надулся флюс, значит, ты будешь ждать, пока стоматолог выйдет из отпуска. Если у тебя врос ноготь, загноился палец, ну, в принципе, пустяк, но в твоем изоляторе нет хирурга, ты можешь его ждать до момента, пока у тебя какое-нибудь заражение крови начнется, не дай бог. Ну и, конечно, недостаток медикаментов, снабжение по остаточному принципу, по аукционному принципу. Мы выходим на торги, ФСИН выходит на торги с минимальной ценой на медикаменты, естественно, не находит на тендере совершенно никаких поставщиков, которые собираются там за 3 рубля продать парацетамол. А потом оно выходит еще раз, добавив 5 копеек. Потом через полгода, наконец, цену повышают до необходимого минимума. Только после этого торги сыгрываются. Все это время без лекарств сидят пациенты, без простейших лекарств, которых они нуждаются. Вот еще одна очень серьезная проблема. И отсутствие, конечно, необходимого медоборудования. Все по остаточному принципу, а после начала полномасштабного вторжения, еще и стали говорить, что вы тут хотите, все на фронт уехало. Езжайте тоже на фронт, там и подлечитесь. Вот примерно такой разговор.
Давайте переключимся на Марию Немову. юрист КОВД-Инфо, которая сейчас в том числе сотрудничает активно с проектом «Неотложка», который придумал этот правозащитный проект КОВД-Инфо. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас, по вашим наблюдениям, люди с какими заболеваниями, которые оказались в местах лишения свободы, чаще всего не получают адекватного лечения и не могут его добиться самостоятельно?
На мой взгляд, нету каких-то определенных видов заболевания, которые лечатся хуже всего. Скорее можно сказать, что какие-то виды заболеваний, они наиболее распространены, но есть иногда и какие-то достаточно редкие заболевания, которые сложно лечить в принципе, потому что они редкие и неизвестно, как их лечить обычному врачу, который на этом не специализируется. Например, дело Егора Балазейкина, у которого достаточно редкие аутоиммунные заболевания. И до момента, когда он попал за решетку, родители и сам Егор посещали специализированную больницу в Санкт-Петербурге, где работают врачи, которые специализируются на конкретно этом очень редком заболевании. И очевидно, что в системе ФСИН за решеткой Егор не может получить адекватную специализированную помощь. И удается его близким, прежде всего родителям, добиться того, чтобы Егора хотя бы иногда вывозили на обследование в гражданскую больницу. Но для этого, опять же, нужно, чтобы администрация СИЗО или колонии пошла навстречу и дала такое разрешение. Но, в принципе, закон позволяет запрашивать такую помощь в том случае, если услугу медицинскую нельзя получить в рамках системы ФСИН. Это всегда очень сложно и требует очень много усилий. И если человек находится просто за решеткой, у него нету на воле близких, которые за него болеют, которые борются за него, нету адвоката, юристов и так далее, сделать это практически нереально.
А почему? Ведь он же скончается, это же будет тоже плохая характеристика для учреждения, если у него там заключенный у них умер под присмотром.
На мой взгляд, есть общая проблема в целом для государства. Это недостаток гуманизма и гуманности какого-то подхода. И когда речь уже идет о таких состояниях, когда человек может умереть, тогда с большей степенью вероятности человек может получить какое-то лечение или даже освободиться по состоянию здоровья. Но до тех пор, пока человек не придет под к этому критическому состоянию, к нему относятся очень халатно, что ли, очень по-бюрократически. Иногда люди не могут получить лечение, медикаменты и так далее, просто потому что фельдшер в медсанчасти не находит время неделю или две пролистать карточку и посмотреть, есть ли вообще в этой карточке назначение этого лекарства. Приходится жаловаться очень много раз, писать жалобы в разные инстанции, чтобы какие-то очень элементарные и базовые вещи получить.
Угу. А ускорить этот процесс, не знаю, работу фельдшера, как-то его взбодрить, насколько сложная задача?
Мы стараемся бодрить фельдшеров и персонал медсанчасти. Мы делаем это преимущественно за счет жалоб, возможно, также еще за счет посещений начальника колонии, СИЗО и так далее. И наш проект занимается такой помощью, и можно к нам обратиться.
Ваш проект «Неотложка».
Да. Иногда мы устраиваем настоящие массовые общественные кампании, когда собираем по несколько тысяч таких обращений. Например, последняя такая кампания была по Дмитрию Богмуту, который в заключении похудел на 20 килограмм за полгода. Это физик, который был арестован за так называемые фейки об армии. Нам, безусловно, очень будет полезна поддержка и финансовая для того, чтобы оплачивать работу адвокатов, медицинские услуги и функционирование нашего проекта. Вместе мы сможем шаг за шагом помогать либо конкретному человеку, либо, я надеюсь, мы будем способствовать и гуманизации системы в целом для того, чтобы ситуация с получением права на медпомощь в тюрьмах и в СИЗО, она улучшалась. У нас есть форма для обращений, также нам можно написать на электронную почту med@ovdinfo.org и также по общим каналам ОВД-Инфо через сайт, телеграм-канал можно найти информацию о нашей работе. Но в целом ситуация с условиями содержания и с медпомощью – это та сфера, где можно добиться какого-то результата. И на самом деле повлиять могут даже самые простые люди. На примере Игоря Барышникова мы видели, что тысячи людей подписали обращение в его поддержку, и с помощью этого, например, удалось добиться того, чтобы ему меняли эпицистому, то есть специальный катетер. Мы в том числе, например, делаем сборы иногда на адресную помощь этим людям. Например, на обследование, если не хватает денег для того, чтобы человека вывезли на обследование. Или на то, чтобы адвокат пришел к этому человеку в СИЗО или в колонию и своими глазами увидел, что же происходит, попал на прием к начальнику колонии или СИЗО и еще таким образом подстегнул, ускорил то, чтобы помощь это оказывалась.
Да, Мария, спасибо большое. Оставайтесь с нами. Переключимся сейчас на Анну Каретникову. Вот те примеры, которые Мария приводила, это люди, все которых считают политзаключенными. Ну, собственно, они, наверное, именно поэтому оказались сейчас в поле зрения проекта ОВД-Инфо «Неотложка». А для сотрудников следственных изоляторов, медсанчастей, для них важно вообще вот этот больной человек, который там жалуется на что-то, с какой он статьей? Ну, то есть они делают разницу между политзаключенными больными и там ворами, условно говоря?
По моему опыту, а я работала довольно долго и после начала большой войны работала почти год, не делают различий сотрудники следственных изоляторов и колоний, и медработники для арестантов по их статье. Исключением может быть, если, например, следователь, какой-нибудь следователь ФСБ, там сам попросит коллег-оперативников, а те медика о том, чтобы ну, человека пошантажировали немножко и сказали, ну что ж, ты вину не признаешь, ты признай, и сразу поедешь там в больницу, куда тебе надо. Но, как правило, это все-таки не так. Оказание медпомощи, вывозы в гражданские медучреждения затруднены для всех арестантов без исключения. Ну, я не говорю о каких-то там ужасных коррупционных арестантах, которые все купили и поехали куда им надо. Наверное, такое бывает тоже, даже точно бывает, но это редкость. А в целом не вывозы в гражданские медучреждения, они связаны с некомплектом сотрудников, в том числе не только с халатностью врачей. Каждому следственно арестованному и, по-моему, осужденному тоже должны предлагаться для такого вывоза 4 сопровождающих его сотрудника. А при некомплекте, а директор ФСИН Гостев говорил, что в прошлом году некомплект сотрудников достигал, по-моему, 20% или 21%, довольно сложно этих сотрудников найти. То есть их надо снять с других направлений работы. И, кстати, я еще отдельно добавлю, что гражданские больницы тоже не очень любят, когда к ним привозят уголовников, так называемых. Ну, потому что, во-первых, это еще 4 конвоира с оружием и в сапогах, которые зачем там нужны. А во-вторых, в гражданских больницах тоже такое довольно предвзятое отношение к так называемому спецконтингенту. Они это не любят, и каждый раз с ними договариваться, это тоже такая большая проблема. И поэтому вывоз к медику в больницу может планироваться там 3-4 месяца, когда на самом деле обследование, может быть, нужно человеку срочно. Может быть, его обследуют, и у него онкология там из второй в четвертую стадию за это время не перейдет, как это произошло, например, еще с одним политическим арестантом Захаром Зариповым, да, которого довели до четвертой стадии онкологии, и только после этого, когда уже стало понятно, что прогноз очень неблагоприятный, суд заменил ему наказание на штраф. Угу. Вот это, но это уже когда, возможно, даже поздно лечиться. Не дай бог, конечно, я желаю Захару здоровья, но вот обычно происходит так, к сожалению.
В отличие от того, что сказала Анна, мы видим ситуацию немного другой. И в частности, мы замечаем, что некоторым категориям заключенных медпомощь оказывают гораздо хуже или не оказывают вовсе. Например, это заключенные, которые отбывают наказание по статьям, связанным с терроризмом. статьи о терроризме и экстремизме, это не секрет, они очень часто используются по политически мотивированным делам, когда в реальности никакого ущерба, никакого вреда не было. И одно из громких таких дел, где очень много фигурантов, это дело Хизбут-Тахрир, в рамках которого преследуют крымских татар.
Хизбут-Тахрир в России признана террористической организацией и запрещена.
Да. И в частности, людей, которые преследуют связь с Хизбут-Тахрир, у них очень большие проблемы как со здоровьем, так и с тем, что их помещают в ШИЗО. И в принципе, в ситуациях политических преследований ОВД-Инфо отдельно отслеживают ситуации с медицинским давлением, поскольку медицина не оказание помощи, она тоже может быть использована как один из инструментов политического давления. В целом, я соглашусь с Анной в том, что система оказывает медицинскую помощь плохо для всех, но, к сожалению, некоторые категории страдают еще больше, чем все остальные заключенные и арестованные.
Спасибо большое за ваше разъяснение. Мария Немова, юристка проекта правозащитного ОВД-Инфо, была на связи с программой «Человек имеет право». Депутаты Якутской городской думы большинством голосов поддержали законопроект, отменяющий прямые выборы мэра. Из 25 присутствовавших на заседании народных избранников, 20 проголосовали за, трое выступили против, еще двое воздержались. От прямых выборов главы Якутска отказались еще в ноябре 2024 года. Но из-за замечаний республиканского парламента законопроект направили на доработку. Теперь, согласно предложенным изменениям, мэра будут выбирать депутаты городской думы, а кандидатов на этот пост станут определять по результатам конкурса. Окончательное решение по закону теперь должен принять парламент Якутии. Столица республики пока оставалась одним из нескольких городов, где еще сохранялись прямые выборы мэра. Почему власти Якутии решили от них отказаться? И защитит ли их это от сюрпризов? Разбирался Роман Перл.
Избираемый жителями мэр Якутска превратится в очередного сити-менеджера. Такие управляют большинством российских городов. Кандидата на должность будет определять конкурсная комиссия, состоящая из чиновников и членов гордумы. Та же дума большинством голосов будет выбирать градоначальника. Глава Якутии Айсен Николаев ранее поддерживал прямые выборы, а их отмену объяснил тем, что страна живет в условиях войны, которую нам объявили западные страны.
Но время-то с тех пор изменилось. Мы живем в условиях сейчас уже совсем другой страны. Мы живем в условиях войны, которую нам западные страны объявили. И здесь, конечно, внутри страны мы сейчас должны максимально быть мобилизованы и максимально сосредоточены. И это не закончится с окончанием специальной военной операции. Это серьезно надолго.
Решение вызвало протесты. Бывший мэр Якутска Сардан Авксентьева выступила против отмены выборов. А партия «Яблоко» даже организовала митинг, в котором, по данным местных СМИ, приняли участие 20 человек. На данный момент прямые выборы мэра сохраняются лишь в 4 административных центрах Сибири и Дальнего Востока. Хабаровске, Анадыре, Абакане и пока еще в Якутске. В 2018 году выборы мэра столицы Республики Саха привели к неожиданным результатам. Сардан Авксентьева, кандидат от партии «Возрождение России», набрала 40% голосов, опередив представителя «Единой России» Александра Савинова. На этом посту она отметилась продажей дорогих муниципальных автомобилей и пересмотром тарифов на общественный транспорт. В январе 2021 года Авксентьева досрочно покинула пост по состоянию здоровья. Случай в Якутске не единственный, когда кандидаты, не поддержанные «Единой Россией», побеждали на выборах мэров. В 2018 году в Хабаровске городским головой стал Сергей Кравчук от ЛДПР. А в 2019 в Новосибирске пост сохранил Анатолий Локоть от КПРФ. Пожалуй, самый необычный случай с прямыми выборами произошел в 2020 году в Повалихинском сельском поселении Костромской области. Там кампанию выиграла уборщица местной администрации Марина Удгодская, которой действующий глава поселения предложил участвовать в выборах в качестве технического кандидата.
Решила помочь главе сельского поселения Николаю Сергеевичу Локтеву. Ну, потому что никто не шел больше. Решила помочь, раз нужен был человек эту кандидатуру. Все, победила.
В итоге она набрала 62% голосов, а ее соперник – 34%. Первоначально Удгодская хотела отказаться от поста, но после консультации с местными властями согласилась его занять. Впрочем, неожиданности происходят и при отсутствии прямых выборов. В январе 2025 года в городе Березовском Свердловской области местная дума выбрала мэром Юлию Маслакову, начальника отдела инвестиционного развития администрации. Ее кандидатура считалась также технической. Она вышла во второй тур с действующим мэром Евгением Песцовым, который занимал пост с 2011 года. Но депутаты неожиданно поддержали Маслакову, которая пыталась взять самоотвод, но было уже поздно.
Я хочу сделать официальный самоотвод своей кандидатуры по собственному желанию. Мое заявление, Алексей Николаевич, прошу занести протокол. Всем спасибо.
Юлия Олеговна, вы подождите, напрасно вы уходите.
Один из депутатов заявил, что выбор был сделан не столько в пользу Маслаковой, сколько против Песцова и недопуска большего числа кандидатов. Позже Маслакова подала в суд на городскую думу, назначившую ее на пост мэра. Местные политики полагают, что иск связан с попытками сохранить должность за Песцовым.
Насколько влиятельна фигура мэра в российских политических условиях? И когда и почему регионы начали отказываться от прямых выборов градоначальников? Вот что говорит об этом на YouTube-канале «Движение в защиту прав избирателей «Голос» его сопредседатель Станислав Андрейчук.
Если выйти на улицу и спросить у людей в любом городе, вы скорее за выборы или за назначение, то большинство ответит за выборы. Но это не какая-то такая ключевая проблема, из-за которой люди готовы действительно бодаться, упираться. А вот как бы политические элиты сейчас баланс такой, что, скорее всего, выборы мэра Якутска действительно отменят, несмотря, опять же, на то, что большинство людей в любом регионе России предпочитают, чтобы мэры они избирали. Вот, например, неделю или две назад в Алтайском крае, в Солонежском районе, такой красивый предгорный район с хорошим туристическим потенциалом, там проходили слушания публичные насчет того, объединяться ли всем в округ, ну, то есть упразднить ли нижний уровень самоуправления, ликвидировать ли сельские поселения и всех слить в один муниципалитет, или оставить вот такую двухуровневую систему, где есть район, где есть сельские поселения, где каждый может избрать депутата своего сельского поселения, главу села и так далее. Вот там на публичных слушаниях жители проголосовали за то, чтобы все-таки объединиться в муниципальный округ, но при условии, что они будут сами избирать мэра этого муниципального округа, главу этого муниципального округа. Но в протокол, насколько я понимаю, этого заседания, те, кто проводил публичные слушания, этот пункт не внесли, а сказали, что люди просто проголосовали за то, чтобы объединиться в муниципальный округ. Да, то есть вот такими способами эти идеи про то, чтобы отменить выборы мэров, прямые выборы мэров, они проталкиваются. Если Якутск выборы мэра отменят, то у нас останется всего три региональные столицы, в которых прямые выборы глав городов сохраняются. Это Хабаровск, Абакан и Анадырь. Все они за Уралом, причем единственный более-менее крупный город – это Хабаровск. Почему там, собственно, выборы мэра до сих пор сохранялись? Потому что всего несколько лет назад главой Хабаровского края, опять же, вопреки воле администрации президента, воле федерального центра, стал Сергей Фургал, который сейчас в колонии, осужден на довольно длительный тюремный срок. Но все равно, да, вот в Хабаровске тоже была такая борьба, был относительно оппозиционный губернатор, и, соответственно, выборы мэра Хабаровска сохранялись. По всей видимости, скоро и до них доберутся, и тоже отменят. Дальше что у нас? Абакан – это столица Хакасии. В Хакасии тоже уже на второй срок переизбрался губернатор, которого федеральный центр не очень-то хотел видеть. Это Валентин Коновалов от КПРФ. И в этих условиях мэра Абакана он становится таким противовесом вот этому оппозиционному губернатору, поэтому прямые выборы мэра Абакана сохраняются. Что касается Анадыря, это столица Чукотки, но это просто очень маленький город. Там что-то в районе 13 тысяч жителей. В общем, во многих российских селах, особенно в райцентрах, людей живет больше, чем вот в этом городе. Да? Ну, собственно, вообще Чукотка по численности населения очень маленькая. А вот во всех остальных регионах мэры столиц больше не избираются. Они назначаются И, собственно, почему так произошло и когда так произошло, это все началось еще в нулевые годы. Кремль пытался выстроить вот эту пресловутую вертикаль власти. А надо понимать, что мэр региональной столицы – это очень влиятельная в регионе фигура, потому что во многих регионах региональная столица – это примерно половина всей экономики региона и половина населения. Если не половина, то четверть. И мэр во многих случаях был фигурой политически равновеликой губернатору и вполне эффективно мог сопротивляться. И сейчас, да, эти конфликты продолжаются, собственно, почему продолжается эта борьба с прямыми выборами, которые кое-где сохраняются. Ну вот, опять же, яркий пример прошлогодний из сентябрьских выборов 2024 года, региональных, выборы мэра Братска в Иркутской области, где два единоросса друг с другом сражались, одного поддерживал губернатор, другого поддерживал сенатор от этого региона, да, и вот как бы победил не тот, кого поддерживала официальная Единая Россия. А вот, казалось бы, однопартийцы, но даже внутри Единой России есть очень разные политические группы с разными интересами, и они зачастую конкурируют. У нас вообще на региональном уровне нет большого смысла смотреть на партийную принадлежность зачастую, потому что одни и те же люди могут совершенно спокойно переходить из одной партии в другую. Человек, крупная влиятельная фигура в регионе может одновременно финансировать и поддерживать несколько политических партий. Поэтому как бы вот эта борьба с избираемостью мэров, это в том числе и сейчас продолжающаяся борьба с местными политическими элитами. Тем не менее, мы видим, что конфликты на вот этом уровне все равно есть. Да, политика все равно, внутренняя политика, она все равно не исчезла, она не может исчезнуть ни при каком политическом режиме. И периодически что-то такое выплескивается. Вот последние такие яркие новости пришли из города Березовского, Свердловской области, где были непрямые выборы, ну, то есть там была комиссия, которая отобрала двух кандидатов, и затем городская дума должна была одного из этих двух кандидатов выбрать. Одним кандидатом, отобранным комиссией, был в Рио главы города, а вторым была чиновница мэрии и заодно жена личного водителя этого мэра. Ну, она сама начальница какого-то отдела. Понятно, что это был технический кандидат, но городские депутаты находились в столь остром конфликте с главой города, исполняющей обязанности главы города, и с косвенно с областной администрацией, что решили проголосовать вот за этого технического кандидата. И что в итоге? Чиновница попыталась сняться прямо во время процедуры, ей отказали, потому что по закону нельзя сниматься в этот момент. Она в итоге, это, наверное, вообще первый случай в российской истории, когда победивший на голосовании кандидат подал в суд на своих избирателей, потому что она подала в суд на городскую думу за то, что они ее избрали, отказалась прийти на инаугурацию, таким образом в должность не вступила. И в итоге мы видим, что система, которая должна была с точки зрения ее создателей принести определенную стабильность, потому что почему, ну, что говорят те, кто ратует за отмену прямых выборов мэров? Они говорят, что если их назначать, то система будет стабильнее, туда не будут попадать случайные люди и так далее и тому подобное. Но что мы в итоге видим? Мы видим, что на самом деле эта система не урегулирует конфликты, она их порождает. Потому что разрешать конфликты должны выборы. Они для этого придуманы, для того, чтобы люди могли спокойно прийти и цивилизованным образом решить, как бы, кто станет следующим главой города. А здесь этот институт убрали, и на людей просто пытаются сверху давить, а те сопротивляются, насколько могут. И это, собственно, вот главное следствие этой системы. Да? То есть эффективности больше не стало. А способ разрешения нормального конфликта, нормальный способ разрешения конфликта, он тоже исчез.
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».